Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Персональный блог Михаила Лайтмана, 5 декабря 2013 года. Нести людям силу единства. Вопрос. Как интегральной команде удержаться в состоянии вдохновения, чтобы передать ощущение единства во время мероприятия? Ответ. Проще всего удержаться в состоянии вдохновения именно во время проведения мероприятия. Ведь я и мои товарищи хотим, чтобы оно прошло успешно. Мы все время думаем об этом, беспокоимся, как бы нам вытащить из группы нашу внутреннюю интегральную энергию объединения и передать аудитории, находящейся перед нами. Поэтому во время всевозможных акций, семинаров, лекций, бесед, игр такие проблемы не должны возникать, поскольку у нас самих существует серьезнейшая потребность в том, чтобы преуспеть. Мы мобилизуем все наши устремления, все интегральные силы к достижению цели. Мы обязаны добиться успеха. Если вы это чувствуете, то выходя на акцию распространения в очередной раз, вы просите у группы поддержки, чтобы она не забывала о вас, и попытайтесь притянуть к себе то тепло, которое ощущаете в группе во время таких же объединений. У вас возникает необходимость, чтобы после утренних занятий группа собралась в кружок хотя бы на 10 минут и вновь создала чудесную силу объединения, а вы бы ее подхватили и понесли дальше. Из беседы с группами 24 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
От множества желаний к единой молитве. Вопрос. Как правильно почувствовать потребность желания 99% человечества и правильно его наполнить? Ответ. Вам не нужно чувствовать потребность 99% масс. У каждого из них целый набор неосознанных или полуосознанных желаний. Пища, секс, богатство, слава, власть, знания. И внутри этих 6 видов наполнения, которые желает человек, есть еще сотни мелких потребностей. Если вы будете разбираться, какое именно желание превалирует в каждом человеке, то этому не будет конца. Он каждую минуту будет называть что-то другое. Я хочу это, и это, и это. Когда вы берете маленького ребенка в детский мир, у него разбегаются глаза от изобилия игрушек. И он хватает то одно, то второе, то третье. То же самое и мы. Поэтому нет смысла исследовать их конкретные желания. Они у всех общие, причем постоянно варьирующиеся, как на спектральном снимке. Какие-то больше, какие-то меньше. Нам надо привести людей к тому, что любые их желания, какими бы они ни были, сводились к стремлению объединиться между собой. Тогда они раскроют ту силу, которая их наполнит. При этом не важно, какие именно у них будут желания. Они не обязаны их выражать, не обязаны делиться ими. Им нужно осуществлять такие действия, проходить такие состояния, которые приведут их к объединению. И тогда у них возникнет ощущение, которое не только наполнит желание каждого, но и создаст между ними дополнительное объединение. Так они поймут, как именно смогут наполняться. Продолжая чувствовать в этих действиях, они начнут видеть, что сила единения, которую они находят в коллективе, может решить все их материальные проблемы. Здоровье, финансов, сохранение семьи, воспитание детей и так далее. Как ни странно, но та положительная сила, которая возникает при объединении эгоистов, способна залечить абсолютно все личные и общественные раны, если человек поднимается над своим эгоизмом и объединяется между собой. Поэтому не имеет значения, у кого какие конкретные желания. Мы никогда не копаемся в людях. Попробуйте провести опрос на улице, чтобы люди назвали 10 самых важных для них желаний. И увидите, что все они говорят об одном и том же. О детях, здоровье, о семье, о работе, о проблемах с деньгами. У всех одно и то же. Любую проблему можно решить, сев в круг, обсуждая ее между собой и притягивая при этом внутренний свет, чтобы он помог вам. Это называется молитва многих. Из беседы с группами 24 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Экстаз от семинара. Вопрос. Если у внешней аудитории нет большого желания узнать наши рецепты счастья? Как научиться гармонично, без насилия, без давления работать из запроса? Как почувствовать этот запрос? Иначе мы выходим к внешней аудитории со значительной долей интегрального фанатизма. Ответ. Вы делаете все неверно. Как будто перекармливаете младенца, и он сразу же все выплевывает. Ведь это не доставляет ему никакого удовольствия. У него не остается хорошего послевкусия. С Сначала всегда должно быть желание, а только потом соответствующее ему наполнение. Если вы все время работаете на перегреве и толкаете им ложку в рот через силу, то этим заслуживаете только отвращение к вашему методу. Нельзя ни в коем случае этого делать. Стратегия должна быть тонко продумана. Как вы постоянно вызываете у них все больше аппетит? Каким образом вы их подкручиваете так, чтобы они все время находились в беспокойстве? Откуда, почему и так далее? Вы накапливаете в них все эти вопросы, не давая на них ответа, а потом сажаете в круг. Пусть они сами ищут ответ. Это игра, флирт. Вы рождаете в них новые кли, сосуд желания. Для чего существует флирт? Чтобы раскрыть взаимное желание к тому виду наполнения, которое вы хотите им дать, это очень тонкая работа по настройке человека, по выявлению в нем именно тех устремлений, которые вам нужны, и которых до этого у него, может быть, не было. К этому надо подходить постепенно, притом с некой тайной, которую нужно разгадать, как будто ты ищешь клад на необитаемом острове. Все это надо заранее продумать, нельзя бить в лоб. Вы как инструктор, только лишь направляете человека, ведете его, идете рядом с ним. Если он сам не прошел весь путь, не страдал в желании и не насладился в наполнении, вы ничего не сделали. К примеру, самое сильное физиологическое наслаждение – это сексуальный контакт. Представьте себе, что вы должны привести публику к экстазу, разогревая в нужном направлении. Первая половина работы заключается в том, что вы их возбуждаете тем, что крутитесь вокруг них, как невеста кружится в танце вокруг жениха. А вторая половина – это ответная реакция, ведь вы довели жениха до экстаза, и сейчас он сам работает на невесту. Что значит флирт? Первую часть начинает одна сторона, разогревая партнера, а вторую часть завершает он сам, к обоюдному наслаждению обоих. Семинар должен заканчиваться экстазом. Из беседы с группами 24 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Переплетение двух линий. Покрытие шатра сделай из 10 полотнищ. Пусть будут они из скрученных вместе нити льна, голубой шерсти, багряницы и червленицы. Тора, исход, трума, 26:1. Каждый материал олицетворяет собой определенный сорт нашего эгоизма. Переплетение нитей символизирует правую – отдача и любовь, и левую – эгоизм и получение – линии. Речь идет о том, как необходимо перекручивать нити. Слева направо или справа налево. Что в основе и что сверху – лен или шерсть, какого цвета. Есть натуральные материалы – шерсть, лен, шкуры, из которых изготавливаются одеяния, накидки, пологи. 10 пологов соответствуют 10 сферот и олицетворяет собой экран, который нужно создать. Экран состоит с одной стороны из эгоистического желания, с другой стороны из альтруистического намерения. Значит, здесь должны быть правая и левая линия, шерсть и лен. В обычной жизни их нельзя соединять вместе, такую одежду запрещено носить. А в этих местах можно, потому что когда ты делаешь такие вещи, то в них у тебя есть точное правильное намерение, поэтому их соотношение верное. А в обычной жизни неизвестно, да или нет. Поэтому ты не можешь просто так совместить правую и левую линию. Эгоистическое желание с альтруистическим намерением. Ведь сначала ты обязан сделать из них среднюю линию. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги». 12 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Заповедь без намерения, как тело без души. Есть мнение в народе, что суть Торы и религии заключается лишь в действии, и все зависит от исполнения заповедей, не сопровождаемых более ничем. Но это не так, ибо сказано, неважно Творцу, как забивает животное, а заповеди даны лишь за тем, чтобы очистить ими создание. Отсюда видно, что если действия человека не направлены на очищение, он словно ничего не сделал. Сказано в книге Зор, заповедь без намерения, как тело без души. Бааль Сулам, наука Каббала и ее суть. Если человек желает исправить свое эгоистическое желание, получать на желание отдавать, у него есть лишь одно средство – посредством света, если заниматься Торой, чтобы исправить желание. Рабаш, Шлавей Сулам – что такое Тора и работа на пути Творца? Творец дал нам Тору и заповеди, которые заповедано исполнять только в намерении Лишма, а не ради собственной выгоды. Отсюда пойми всю меру строгости в знаниях Торой, ведь если намерение человека в Торе на собственную выгоду, мало того, что не изменит свою природу, а желание его станет намного больше, чем ранее. Вальсу вам, статья в завершении книги Зор.
Радиоверсия.
Примирение воинственных противоположностей. Вопрос. Как такое может быть, что мудрецы спорят и не могут согласиться друг с другом? Ответ. Если я не согласен с другими, это значит, что мы не достигли соединения, единства. И в этом виноват не мой разум или его разум. Разум только помогает нам выяснить степень нашего отдаления друг от друга в желаниях. Это естественно, что мы всегда удалены друг от друга и разобщены в наших желаниях. Между нами существует разрыв, не позволяющий нам сблизиться друг с другом. Я не прошу другого поменять свое мнение на мое. Мы хотим оставаться каждый при своем мнении, попытаться соединиться для того, чтобы доставить удовольствие Творцу. Товарищ остается со своими свойствами и мнениями, а я со своими, но мы поднимаемся выше наших желаний и мнений и соединяемся, то есть Творец примиряет нас. В нашем мире такого не существует, и мы не можем понять, о чем тут идет речь. Поэтому нам кажутся странными и невероятными споры и войны между мудрецами, ненависть, которую они ощущают друг к другу. Подлинная ненависть вспыхивает от того, что мы выясняем, что не относимся друг к другу. Мы раскрываем нечистую силу, называющуюся Клипат Эймори, и видим, что она не относится к земле Израиля. И тогда мы разбиваем эту клипу и входим на святую землю. Каждый, естественно, остается при своем мнении, но цель общая, и потому прекращаются споры. Проблемы всегда будут, ведь каждая душа противоположна остальным. Если даже на один грамм одним свойством она отличается от остальных душ, то уже будет им обратно. Вся ее работа будет противоположной. Поэтому мы все противоположны и полностью разделены. Когда мы поднимаемся к миру бесконечности, то нет ни одного, хоть в чем-то похожего на другого. Мы достигаем такого огромного общего желания, в котором ни один не похож на остальных. Все охвачены страшной ненавистью от своей полной несхожести. На таком высоком уровне мы соединяемся друг с другом только через Творца, а не через какие-то похожие свойства в нас. Чем выше мы поднимаемся, тем отчетливее осознаем, что у нас нет никакой связи с другими. Это словно спор между большими мудрецами. Чем больше мудрецы, тем яростнее их спор, тем больше они чувствуют различия. Маленькие люди недоумевают, почему они так спорят о каких-то пустяках. Но для мудрецов это не пустяки, это вся их реальность, весь мир, а потому они не могут согласиться друг с другом. Каждый из них действует в своей линии, которые не пересекаются. Соединение возможно только через Творца. И чем выше, тем это условие категоричнее. На самом последней степени возможно соединиться только через Него, чтобы творящий мир на небесах установил его и между нами. Из урока по книге Зор 1 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Павший, но не сдавшийся. Все дело в том, как мы себя пробуждаем. Главное для нас – объединение в любых обстоятельствах. Постоянные добавки, сплочение из любых состояний. И особенно во время падений. По своему потенциалу эти периоды – настоящие сокровищницы. Ведь на подъеме, на воодушевлении я отрабатываю горючее, которым меня снабдили. Свыше приходит свет, и я вскакиваю на эту волну, седлая ее на какое-то время. Зато в падении даже малое усилие дорогого стоит. Вообще надо стараться видеть себя в развитии, в последовательном продвижении. Также крепление колес в старых повозках постоянно движутся назад-вперед снова и снова. Вот и человек на духовном пути, даже откатываясь, все равно идет вперед. Так вот, если во время падения мы способны сплотить силы, это придает нам ясность намного большую, чем при подъеме. Ведь я освещаю мрак животной природы, в которую сейчас погружен. И тогда именно из этой толщи прихожу к раскрытию. Это в высшей степени желательно. Даже если я вижу, что едва ли преуспею, даже если вновь падаю через мгновение, все равно я многого достиг. Из урока по статье Рабаша 3 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Вселенная – зеркало человека. Все, что мы воспринимаем в этом мире, не относится к духовному уровню. Из всей духовной реальности мы улавливаем лишь крохотную, искаженную часть, которую способны пока что ощущать в своих испорченных сосудах, чтобы поддерживать в них жизнь, подпитывать себя в этом псевдопытие, которое зовется потом жизни. Наш мир, его законы, природа, наука – все это воображаемо, поскольку проявляется только в мнимых сосудах эгоистического желания на нижней ступени. Все, что мы можем постичь здесь с помощью науки, даже если она будет развиваться еще тысячи лет, останется внутри эгоизма. Этот мир существует только в нашем воображении, а над ним мы раскроем законы высшей реальности, альтруистического желания, иными словами, законы науки Каббала, относящиеся к миру исправления. И тогда исчезнет материальный мир, ведь он существует не просто в эгоистическом желании, а в человеке. Человек включает в себя этот мир со всем, что в нем было и есть. Динозавров и львов, звезды и планеты. Мы наблюдаем не Вселенную, а всего лишь глубины своего материального желания. При его исправлении все будет перетекать из эгоизма в альтруизм, и материальность исчезнет. Так что жаль тратить на нее усилия. Все это лишь подготовительная основа для следующих этапов. Из урока по статье «Свобода воли» 4 декабря 2013 года. Радиоверсия. Шезлонги на палубе. Вопрос. Верно ли, что я должен выбирать правильное окружение, не переезжая с места на место, а среди тех же товарищей, если все глубже погружаться в группу, словно увеличивая разрешение экрана? Ответ. Точно. Когда ты выбираешь продвижение вглубь вместе со своими нынешними товарищами, тебе открывается совершенно новое, по сути, свое окружение. Перед твоими глазами все те же люди, но ты смотришь уже не на них. Вопрос. От чего зависит это решение? Как человеку понять, что мало сидеть на палубе нашего общего корабля, что надо спуститься внутрь и работать в машинном отделении, обеспечивая движение вперед? Ответ. Возможно, человек еще не умеет измерять свой вклад, а вклад оценивается только по усилиям, потому насколько ты поддерживаешь всех, помогаешь всем, внутренне связан со всеми. Необходимо прийти к подлинной заботе о товарищах, к поручительству, согласно принципам. Не делай другому того, что ненавистно тебе. Возлюби ближнего как себя. Все это относится к желаниям товарищей. Именно к этим желаниям ты должен подключаться, заботясь о том, чем они наполняются. Ведь никто не в силах наполнить себя сам. Мы можем лишь наполнять друг друга. Соответственно, Каббала – это наука о наполнении. Когда я наполняю других, внезапно выясняется, что весь мир – это мой сосуд. Ну а пока человек не понимает этого, он хотя бы находится с нами физически. Есть такой этап первичного включения в группу, когда кажется, что сидеть на палубе вполне достаточно. В действительности все зависит от подлинного включения душой. Но этого не разглядишь со стороны. Не случайно Каббала зовется тайной наукой, духовная работа скрыта от глаз. И все же мы можем знать о ней, поскольку товарищи обязаны демонстрировать ее и внешне, и даже в преувеличенной форме. А потому группы, отмежевавшиеся от остальных и тысячи одиночек, раскиданных по всему миру, не дающих о себе знать, не присоединяющихся к нашим усилиям в распространении и других областях, избрали неверный подход. Да, они двигаются вперед, но черепашьими шагом. Необходимо как можно больше участвовать в различных событиях и мероприятиях, иначе дело не пойдет, ведь мир круглый. Для людей, сидящих по ту сторону экрана, телевизионного или компьютерного, и никогда не присоединявшихся к нам по-настоящему, я не вижу шанса на реальные подвижки. Возможно, они и становятся чуть-чуть умнее, но по большому счету лишь держат себя на медленном огне, и не более. Надо хотя бы приезжать на конгресс. Из урока по статье «Свобода воли» 4 декабря 2013 года. Радиоверсия. Самый важный момент в истории миров. Бааль Сулам, наука Каббала и ее суть. Я рад, что родился в таком поколении, когда уже можно разглашать науку Каббала. Адам первым раскрыл суть общей действительности. Мы живем в некоем пузыре, ощущая лишь эту жизнь и самих себя без всякой серьезной цели, которая лежала бы над аспектами животного существования, требующего рождаться, жить и умирать снова и снова. К этому мы добавляем к нему свои фантазии о загробном мире. Очень горькая ошибка с нашей стороны, большая ошибка человечества, которая ожидает от текущего уровня чего-то еще. В итоге трудно описать всю ограниченность человека, весь сумбур, в который он погружен. И тем не менее, со времен Адама и далее часть человечества начала проявлять истину. А истина в том, что можно распахнуть наши нынешние ограниченные ощущения вместе с разумом, который за ними стоит. Можно растворить дверь, ведущую наружу из нашего мира, обрисованного восприятием в пяти чувствах. Вдобавок к ним можно обрести пять новых духовных органов чувств, действующих на противоположной силе, движимых не эгоизмом, а альтруизмом. Однако открылось это лишь малой части человечества. Процесс идет своим чередом, и оно понемногу приближается к этому открытию, к пониманию того, что взойти на более высокую духовную ступень мы все должны еще при жизни здесь. Именно так наука Каббала определяет цель – раскрытие Творца творению в этом мире. Этапы человеческого развития протекают очень медленно. Как пишет Бааль Сулам, они требуют миллиардов лет на развитие Вселенной, сотен тысяч лет на развитие человека материального и тысяч лет на развитие человека духовного, который берет свое начало от Адама. С его эпохи прошло 5700 лет до того момента, когда появилась возможность объяснять происходящее всем и привлекать людей к подъему на ступень человека, Адам, подобного Дому и Творцу. И потому Бааль Сулам очень рад, что с его времени и далее можно открывать это знание. На нынешнем уровне мы развивались достаточно и можем теперь приступить к развитию на человеческой ступени. Настал особый момент, беспрецедентный в истории. Процесс шел из мира бесконечности через все миры путем разбиений и подготовительных этапов, а потом через все необходимые перипетии в нашем мире, чтобы прийти, наконец, к этой точке. Мы должны сознавать важность периода, в котором живем, и еще более важность пробуждения, которое каждый получил лично. Это требует от нас ответственного и серьезного подхода. В истории всех миров, и нашего мира в частности, нет момента более важного, чем текущий. Из урока по статье «Наука Каббала и ее суть» 5 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Бедность населения грозит Израилю катастрофой. Сообщение. Несмотря на рост экономики страны и низкий уровень безработицы в 6,5%, бедных людей в Израиле становится все больше. В Израиле больше бедных детей, чем в любой другой развитой стране. Треть израильтян не могут позволить себе обогревать квартиру зимой или охлаждать ее летом. 40% отказались от посещения стоматологов и 15% отказались от приобретения лекарств. Израильские социологи предупреждают, что в непростом положении находится и средний класс, которому становится все труднее выживать. Оказаться без работы и средств к существованию может практически любой житель страны. Скрытая безработица, растущие кредитные долги, высокие цены на жилье могут привести к финансовой катастрофе. Реплика. На примере Израиля можно воочию убедиться, как необходимо всеобщее воспитание населения к его единению. Только в котором возможно будет решить все проблемы общества и показать этим пример всему миру.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.